передаче «Христианские чтения» мы продолжаем читать книгу Владимира Гусарука «За колючей проволокой. Воспоминания проповедника». Передача пятая. Приближались праздники Рождества Христова. Во всем лагере производили дезинфекцию. Люди целыми блоками направлялись в новую большую баню, имея на себе только белье и два одеяла. Верхняя одежда была заблаговременно приготовлена и отправлена на дезинфекцию. Когда мы подошли к бане, на дворе уже стояло множество людей в ожидании своей очереди. Был сильный мороз, метель и резкий леденящий ветер. Ветер свирепо выл и гудел, взметая и крутя вихри пушистого снега. Тесно прижавшись от холода друг к другу, стояли люди. Несколько сотен закоченелых людей. Казалось, что кто-то накрыл их большим белым полотном. «Блок седьмой! Дневная смена! Входить!» — раздался голос блокового. В одно мгновение белая масса задвигалась, разошлась и ринулась вперед к дверям. Горячая вода постепенно согрела холодное тело. Хотелось стоять долго-долго, но времени нет. На дворе ждут другие окоченевшие товарищи. «Выходи!» — раздается знакомый голос блокового. «Мы опять выходим в первый зал. Там лежит продезинфицированное белье, полотенце, одеяло. Проворно одеваемся и в рассыпную бежим домой». В блоке на столах лежит наша верхняя одежда, ее также привезли из дезинфекции. Именно так начались приготовления к праздникам во всем концлагере. Накануне Рождества мы целый день на работе. Но работаем только до обеда, а после обеда сидим на скамейках, серьезные и печальные. Каждый думает о своей семье. Я тоже думаю об этом и чувствую, что и мои домашние тоже теперь душой со мною. Еще год тому назад я был с ними и праздновал Рождество на своей родной земле. Ярко тогда горели свечи на елке, и мы пели «Тихая ночь, дивная ночь», а потом праздничное богослужение в кругу своих близких и дорогих. Кажется, что это было давно, очень давно, но в действительности это не было давно, а потому мне просто не верится, что я теперь оторван от семьи, далеко от родины, за колючей проволокой. Хочется плакать, кричать. 8709! Кричит посыльный в коридоре. Я выбегаю. Посыльный вручает мне маленькую бумажку. «В чем дело?» спрашивает инженер, когда я возвращаюсь обратно. «Посылка! Посылка!» говорю я, взволнованный. Других также вызывают. В тот же день я получаю большую праздничную посылку из дому, а в ней зеленые веточки ели, кутя и другое. Зеленые иголочки рассыпались по всей посылке, и я бережно собираю их в карман. Было уже темно. Оставалось не более часа времени до окончания работы. Инженер Р. поднялся со своей скамейки, чтобы поздравить нас с праздником. Мы знали об этом и ожидали этого торжественного момента. Взоры всех устремились на инженера, но он простоял несколько минут молча, не произнеся ни одного слова. Он был взволнован и бледен. Мы переживали то же самое, что и он. И совсем не удивились бы, если бы инженер стоял так даже и несколько часов, ничего не говоря. «Мои друзья», — наконец начал он, — «сегодня великий христианский праздник. В этот святой вечер каждая семья собирается вместе. За рождественским столом, вспоминая явившегося на землю Христа, и воспевает его честь радостное песнопение. Подобно тому, как пели ангелы на небе, когда родился Христос. Но Богу угодно было, и Он допустил, что сегодня, как в наших семьях, так и в подобных им многих тысячах семей, не будет радости и мира. Там будет плач и слезы, ибо там не будет нас. Теперь, когда наши близкие и дорогие сидят за столом и думают со слезами о нас, перенесемся и мы к ним и своими мыслями соединимся с ними. Инженер не выдержал, его голос сильно задрожал, и по его доброму лицу полились крупные слезы. Он стоял и не мог говорить, а мы все плакали, плакали. И узбеки-мусульмане. А теперь позвольте поздравить вас всех с праздником Рождества Христова. И пожелать вам всем того, что каждый из вас желает — свободы. Позвольте также по старопольскому обычаю поделиться с каждым из вас оплаткой. Инженер подходил к каждому из нас, делился прозрачной белой пластинкой тоненького теста и с каждым целовался. Другие делали то же самое. На глазах всех были слезы. Так мы встретили Рождество 1944 года. Два дня не ходили на работу, посещали знакомых в других блоках, ходили в гости и приглашали к себе, угощая тем, что прислали в пакетах из дому. А вечером в большом зале деревянного барака слушали концерты хора и громадного симфонического оркестра. Концерт устраивали два раза в день, чтобы все желающие могли услышать. Пели хоры. Польский, немецкий, русский и чешский. В русском хоре пело около 100 человек, но пели они нехорошо, и всех удивило то, что не было ни одного церковного песнопения, ни одного слова о Боге. Другие же хоры пели колядки о родившемся святом младенце. Поляки были организованы лучше всех, и песни были лучше других. Кроме хора, они организовали небольшое театральное представление под управлением известного польского режиссера, работавшего вместе со мной в ткацких мастерских. Когда поднялся занавес, все ахнули от удивления, увидев перед собой на сцене прекрасную сельскую комнату. За окном светила луна, и раздавалось чудесное пение колядующих, а где-то далеко звонили церковные колокола. В зале все стихло. Никто не двигался, и, затаив дыхание, смотрели на сцену. Казалось, что случилось чудо, и что мы не в концлагере, а дома. На сцену вышла старая женщина, одетая в польский крестьянский костюм, и тяжело опустилась на деревянный топчан. Ее лицо было очень печально. На столе лежал маленький кусочек бумаги, который она брала в руки и опять клала на стол. В комнату вошел ее муж и, увидев свою жену, спросил ее: «Что с тобой? Почему ты так печальна?» «Читай», — говорит она, указывая на лежащую перед ней бумагу. «Письмо от сына». Муж берет письмо и дрожащим от волнения голосом читает вслух. «Дорогие родители, приближаются великие праздники Рождества Христова. Вы соберетесь, как всегда, все вместе за столом, но меня с вами не будет. Я сижу за колючей проволокой концлагеря Гросс-Розен, далеко в Германии, в Верхней Силезии. Мне тяжело в одиночестве. Но не унывайте и не печальтесь. Придет время, и я опять вернусь к вам, и мы будем счастливы». Когда отец читает это письмо от сына, мать плачет. Но не только плачет она, плачут многие в зале. Восточный фронт придвигался к нам все ближе. В концлагере началось заметное движение. Рядом с нами, с противоположной главным воротам стороны, перерезали проволоку и построили вторые ворота. Каждое утро выходили через эти ворота несколько тысяч заключенных с лопатами, топорами, ломами и разными другими инструментами. Через несколько дней было очищено от деревьев и кустов громадное пространство земли в несколько раз большее, чем занимал наш концлагерь. Во всех направлениях были проложены рельсы, по которым курсировали сотни маленьких железных вагонов, нагруженных землей и камнями. Вагоны толкались людьми, а также несколькими маленькими паровозами. А потом привезли откуда-то старые деревянные бараки и через несколько дней поставили их. Через две недели, как грибы после дождя, вырос новый концлагерь и несколько десятков деревянных бараков. «Ну что, эвакуация?» — спрашивали мы радостно друг друга, посматривая на новый концлагерь. Комендант концлагеря издал приказ, запрещающий посещать другие бараки. С тех пор перед каждым бараком стояли специальные дежурные, впуская своих и избивая тех, кто пытался войти из других бараков. В это время случилось несколько побегов. После этого пришел приказ, требующий, чтобы все лагерники имели вдоль головы пробритые полосы шириной в 2 пальца. Исключение составляли заключенные немцы, капо и блоковые. Было сначала очень прискорбно и унизительно подчиниться этому новому приказу, но выхода не было. Немцы боялись, чтобы мы не убежали. Началось переселение из одних блоков в другие. К нам, например, перешло около 500 человек из исправительного лагеря, преимущественно подростков и детей. Этот концлагерь находился в районе нашего лагеря, но в административном отношении был вполне самостоятельным. Все в нем отбывали наказание не больше 3 месяцев и потом возвращались домой. Кроме того, в наш блок прибыло несколько сот евреев, которые ежедневно выходили куда-то за лагерь на постройку новой фабрики. С тех пор в блоке стало очень тесно, так тесно, что не было возможности найти свободное место. На одной кровати спало 4, а на полу лежало столько, сколько вообще могло вместиться. А потом начали класть сенники на холодном полу умывальной. Когда новый концлагерь был окончен, тогда начали прибывать эвакуированные заключенные из других лагерей и из отделений нашего лагеря. Все они шли много дней пешком и направлялись прямо в новопостроенный лагерь. Выглядели они очень плохо, были голодны, бледны и больны. Однажды после обеда, в воскресенье, кто-то из нас в блоке крикнул: «Идут, идут!» Все мы выскочили во двор, чтобы посмотреть эвакуированных. Шли они все измученные и окоченевшие от холода, еле передвигая ногами. Одеты были в легкую полосатую одежду арестантов. «Откуда вы?» — спрашивали мы проходящих. «Из концлагеря Аушвиц». «Пешком или поездом?» «Пешком. Идем 18 дней». «Но где вы ночевали?» «Спали в селах, в сараях». «А как с едой?» «Очень плохо. Очень плохо. Тысячи по дороге умерли. А кто не выдерживал и падал, того сейчас пристреливали эсэсовцы. Может быть, только 1/4 пришла сюда, а тысячи остались лежать на дорогах». Передавали другие. То же самое говорили и другие отряды эвакуированных товарищей. Везде и всех гнали пешком, без хлеба, а того, кто от усталости падал, тотчас же пристреливали. Слухи, которые нам передавали проходящие, нагоняли на нас невольно страх перед будущей и неизбежной эвакуацией, о которой уже поговаривали и у нас. С восточной стороны доносятся ясные и отчетливые звуки орудийной стрельбы. Фронт приближается быстрым темпом. Из соседних концлагерей продолжают прибывать тысячи новых заключенных. Вокруг крематория лежат сотни голых трупов и ждут своей очереди. Крематорий работает бесперерывно, днем и ночью. Теперь на каждой кровати спит не меньше 4 человек. Многие совсем не имеют постоянного места. Начинается погрузка тяжелых машин на грузовики и вывоз их из концлагеря. На шоссе за лагерем многие работают при постройке баррикад. Днем и ночью эвакуируют заключенных и отправляют пешком в неизвестном направлении. Мы не работаем, а целыми ночами спим на разложенных на полу тряпках и шнурках. В дверях по очереди дежурим, чтобы эсэсовцы не застали нас спящими. Меня не так давно перевели в ночную смену. Хлеба и обедов больше не выдают. Многие умирают от голода. А за нашими окнами, на пространстве сотен гектаров, в лагере и вне лагеря лежит на зиму закопанный картофель, буряки и морковь. Когда же наступает ночь, из нашего барака через окна осторожно пробираются голодные товарищи и крадутся на четвереньках в поле, где закопан картофель. Ночью в каждой комнате на железных печках, в мисках и котелках варится картофель. Запах вареного картофеля разносится везде, по всем коридорам. Едят его даже те, которые не ходят его копать. Картофель без жиров и без соли, но никто не думает об этом. Лишь бы побольше картофеля. Едят буквально целую ночь, но не могут насытиться. Через несколько дней лагерное начальство обнаруживает незаконное выкапывание картофеля и сейчас же издает строгий приказ, запрещающий это делать. Ночью все двери нашего рабочего барака закрываются, но это не помогает. Голодные заключенные продолжают выходить через окна и приносить картофель. Эсэсовцы продолжают выставлять на ночь часового с собакой. Но голодных не страшит и эта мера. Они продолжают по-прежнему выходить через окна. Не все, однако, возвращаются в барак. Некоторых ловят и убивают на месте. Из поля переносят прямо в крематорий. Однажды ночью ворвалось к нам в барак несколько эсэсовцев с собаками в поисках картофеля и для наказания виновных. Эсэсовцы врывались в каждую комнату и били всех подряд, а собаки кусали несчастных. Но когда эсэсовцы ушли, нашлось несколько смельчаков, которые все же решились пойти за картофелем. Одного из них поймали и, избив его до полусмерти, совсем нагого водили на показ по всем комнатам. В каждой комнате он повторял еле слышным голосом одну и ту же фразу. «Посмотрите на меня, на мои раны. Меня избили за то, что я копал картофель. С вами будет то же самое, если будете красть картофель». После этого его увели в госпиталь, а через несколько часов в крематорий. Фронт заметно приближается. Теперь днем и ночью эвакуируют заключенных, и мы тоже ждем своей очереди. Накануне эвакуации я получаю из дому две съестные посылки, которых ожидал около месяца. Я тогда не знал, что эти посылки будут последними посылками из дому. Я радуюсь, что буду иметь хлеб и не умру голодной смертью в дороге. Приходит и наша очередь, и нам объявляют, что на следующий день мы должны быть готовыми к эвакуации. Я получаю из депозита вместе с бельем свой черный портфель. Чемодан с книгами Нового Завета и другими вещами мне не позволяют взять с собой. Накануне эвакуации я заболеваю гриппом, и у меня температура поднимается до 40 градусов. Я уверен, что теперь я не уйду далеко пешком. Меня по дороге пристрелят, как и многих других. Господи, дай мне здоровье, иначе я погибну, молюсь я Богу. Но в моей болезни, как и вообще во всем другом со мной происходящем, я видел волю Божию. А потом я понял окончательно, что если бы я не заболел, то, отправившись в дорогу полубольным со здоровыми, я неминуемо погиб бы, как погибли мои товарищи. Я обращаюсь к врачу-французу, и он дает мне пилюли, которые понижают мою температуру. Было 10 февраля 1945 года. Дул сильный ветер, и было очень холодно. Мы стояли на улице возле нашего барака, построенная по 5 человек в один ряд. Почти у каждого был за плечами маленький полотняный мешочек с бельем и запасом провизии. Там находилось все наше имущество, вообще все наше добро. Кроме того, каждый имел право взять с собой 2 летних одеяла, которыми защищал себя в пути от холода и ветра. Эти одеяла заменяли с собою пальто, которое никто из заключенных не имел права иметь на себе. «В дорогу!» — кричит Капо опоздавшим. И мы отправляемся в путь.